в латинском богословии, в богословском мнении, теологумене Западной Церкви есть свое оправдание. И это оправдание заключается в том, что учение блаженного Августина, который не сумел почувствовать в стороне, которая относилась и относится к человеческой природе, к сущности человеческой, к человеческому естеству, а именно в его учении о том, что оно оказалось зараженным первородным грехом, и что это оно именно, естество человеческое, привело всех потомков Адама, и исключительно как потомков на этой земле оказаться рожденными в грехах, и что в этом смысле в нем, в Адаме, все согрешили, но не согрешив, или во всяком случае не почувствовав этого греха и не осознав его своим ипостасным бытием, то есть лично, то, в чем мы, православные, никак не можем согласиться с этим теологуменом Западной Церкви, на самом деле, надо признать, есть своя положительная сторона. И эта положительная сторона оказывается положительной именно, когда мы это сопоставляем с восточным теологуменом, то есть с восточным утверждением и богословским мнением, что грехопадение было каждого из нас личным в Адаме. Таков парадокс. Но, как и всегда, в антиномии это должно быть именно так. Так в чем же эта положительная сторона? Эта положительная сторона в том, что западному богословию вслед за блаженным Августином, который очень хорошо понял и ощутил ересь Пелагия в отношении всего мира и в отношении всего человечества, не сумел понять в смысле вот этого главного вопроса, а именно участия в первородном грехе ипостасно. У него этого нет. Он об этом не говорит. Потому что он целиком обращается к земному бытию, к земной истории, к земной жизни и, стало быть, видит очень определенно то, что несет в себе наследственность во времени. Наследственность во времени, о котором сказано у пророка Иезекииля, который как раз обращается именно к человеку с противоположной точки зрения. Не говори, что мои предки, деды наши, ели кислое, а у нас это вызвало оскомину. И эти слова приводит в своем догмате искупления митрополит Антоний Храповицкий, как раз для того, чтобы показать, что учение, вот это западное, вот это учение Фомы Аквината вслед за блаженным Августином или Ансельма Кентерберийского это учение о так называемой сатисфакции и юридический подход ко всему несправедлив, потому что не говорите, что у нас оскомина, потому что ели предки, и у них была кислота, а у нас оскомина, потому что это не так. Ты тоже этой кислоты почувствовал и съел ее, этот плод древа познания добра и зла. И даже Левицкий, известный богослов XIX века, который, можно сказать, повернул все русское богословие в латинскую сторону, в сторону блаженного Августина, тем не менее, тут же, в этот момент, когда он говорит об этом, вдруг спохватывается и возвращается, и цитирует, возвращается к древнему православному богословию, каппадокийскому, и цитирует Григория Богослова, который говорит, что «а все-таки мы, все, каждый из нас, вкусили от древа зла». Так в чем же все-таки заключается положительная сторона этого, по существу, отрицающего учения православное латинского богословия? В том, что благодаря тому, что оно лишило себя этого ощущения того, о чем говорит Григорий Богослов, что мы все, каждый из нас, вкусили от этого плода древа зла, тем самым заставил ум человеческий сосредоточиться главным образом и в основном на факте наследственности. Благодаря этому можно было человечеству в изолированности Западной Церкви выйти на эту наследственность, устремить свой взор в направлении этой наследственности, начать ее изучать и в конце концов привести ученый мир к пониманию, которое в наше время называется генетикой, и которое в наше время открыло ДНК и его удивительное значение в том, чтобы идентифицировать каждого человека, и мужчину, и женщину, и чтобы установить несомненность наследственности, записанной в каждой гене каждого человека, отличающегося не только своим отпечатком пальца, но и своим геном. И этой удивительной микроскопической записью на клетке всего того, что является злом, унаследованной природы. Если бы этого не было, то человечество так бы и блуждало в потьмах, не понимая, что же фактически происходит и произошло. Но именно поэтому оказалось необходимым, чтобы для равновесия в человеческом сознании своей собственной природы, уже в этом мире, здесь, на земле, нужно было уравновесить наследственность с одной стороны и участие личное с другой. И то, и другое необходимо как противопоставление для того, чтобы понять объективно сущее. Совершенно так же, как в догмате о Пресвятой Троице. Три ипостаси. Один Бог, единосущный. Три – это один, а один – это три. То же самое, как и догмат халкидонский о природах в одном лице Сына Человеческого и Сына Божия. Природа божественная и природа человеческая. Две природы, не смешанные, неизменно, неразрывно, неразлучно, неслиянно, как это халкидонский догмат определил. Вот так же точно эта истина выражается в учении, с одной стороны, о генетике и наследственности, а с другой стороны, о личном участии в том, что генетика передает. И это также таинственно и также логически непостижимо, как все остальные наши догматы. Потому что в этом и есть вся тайна нашего падения и тайна поэтому нашего искупления. И в этом отношении нам надо быть, нам, православным, нам, восточным христианам, надо быть благодарными в некотором отношении нашим западным братьям за то, что они нам дали эту сторону истины, и что они нам дали таким путем возможность достичь той науки человеческой, которая была просто невозможна в силу своей изолированности на Востоке. Но зато мы с Востока в данном случае приносим как раз то, о чем так замечательно сказал современный нам римский папа Иоанн Павел II в своей энциклике «Ex Oriente Lumen» – «Свет с Востока», о котором я уже говорил в своей предыдущей беседе из этого цикла. И потому хочу сказать и подчеркнуть, что в историческом разрезе, то есть в историческом разрезе уже не просто истории грехопадения и истории библейской, но и истории экклезиологической, то есть истории церкви, мы не случайно видим, что мы сначала еще, особенно до третьего века, до такой степени единомысленны в вопросе о грехопадении, и восточные, и западные наши богословы, такие как Ириней Леонский, например, как Ерм Римский, как Климент Римский, мы все единомысленны в этом, и как Василий Великий, и Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и многие другие святые отцы. И это будет исторически, в конце веков, и, может быть, раньше, чем конец веков, может быть, в каком-то будущем близком для нас, когда вновь сольются эти две половины единого христианского целого, Церкви Христовой, которая несет в себе всю полноту истины и одного, и другого. И понимание, что значит испорченность человеческой природы в наследственности, что значит этот разбившийся драгоценный сосуд, образ, который приписывается святому Василию Великому и который излагает основную идею этого в своем учении, особенно в 18 главе подвижнических уставов. И это оказывается единым целым в нашем богословии и дает нам возможность понять и одно, и другое в целом. Когда Василий Великий говорит о том, что грех рассек естество и разбил его на множество, на тысячи частей, и падает этот сосуд и разбивается на осколки, и эти осколки летят во времени и в пространстве. Если он больший и более тяжелый, он падает раньше и ближе. Если он, наоборот, легкий, то он падает дальше и позже. А это и есть наша история. Это и есть наша наследственность. Это и есть вся теория поврежденности нашего естества. Но с другой стороны, эти осколки всего лишь осколки, они часть целого, и каждый осколок был в этом сосуде. И таким образом не только это исторические и географические и естественно повреждена природа, нет, каждый стал осколком в момент, когда рассыпался, разбился единый сосуд. И тогда мы понимаем и одно, и другое, как целое. И тогда нам совершенно ясно, что учение наше христианское имеет в себе и заключает в себе удивительные тайны. Тайны и одной, и другой стороны, и исторической, и естественной, и природной, и личной, и внутренней, и душевной, и согрешившей лично. И когда сопоставим одно с другим, то мы увидим всю трагедию нашего всечеловеческого падения и нашего личного с самого начала греха и искупление всего этого ничем другим, как сострадательной любовью Сына Человеческого, пришедшего на эту землю для того, чтобы волю Божью, знающую только хорошо весьма, превратить своей сострадательностью в промысел Божий, который, учитывая это зло, приводит весь мир и каждого человека к искуплению и спасению и победе вечной любви и вечного добра во веки веков. Каково значение этой только что нами установленной восточно-западной богословской антиномии для каждого из нас лично? Огромное. Это огромное значение для нашей всей жизни. Потому что мы приходим на эту землю, хотим мы этого или не хотим, генетически, с одной стороны, и лично, с другой. И то, и другое определяет нашу жизнь в одинаковой мере, иногда более сильно одно, иногда более сильно другое, но в основе своей все-таки это более-менее в равновесии. И если человек уравновешенный, то тогда это идеальный случай. Итак, в чем же все дело? Хотим мы или не хотим, но мы приходим в этот мир от двоих людей. Иногда это бывает мать-одиночка, но она одиночка уже после того, как произошло зачатие. А зачатие не может быть, кроме исключительных случаев, в основном, по нашей вере, чудесных, которые мы знаем как величайшее чудо спасения мира, воплощение нашего Спасителя от Девы Марии и Духа Святого. Но обычно это должны быть отец и мать биологический на этой земле. И это определяет всю генетическую установленность человека. Человек оказывается в чисто генетических и социальных условиях, в которые он рождается, определимым в полной иногда мере. С другой стороны, он всегда личность. Личность, которая имеет свою собственную личную жизнь. И вот если мы вспомним, что церковное учение и на Востоке, и на Западе говорит нам, с одной стороны, о том, что наше личное пребывание в этом мире отражает собою наше личное существование в начале всех земных ионов, личное существование в раю, в мире, который был сотворен хорошо весьма, и что этим определяется наша личностность, что мы вот это определенная личность, а не какая-то другая. И что каждая личность совершенно обособлена в своей собственной внутренней личностной жизни. А с другой стороны, вот вся эта генетическая наследственность и социальные условия, в которые мы попадаем на этой земле, и оказываемся таким образом социальным существом, то, конечно, уравновешенность одного и другого должна быть всегда обусловлена. Чем же это обусловлено? По нашей вере и по сказанию Священного Писания, по Божественному Откровению, это обусловлено нашим покаянием. Да, покаянием. Мы начинаем нашу жизнь, особенно в нашей православной церкви в семилетнем возрасте, когда идем первый раз на исповедь, определяем это как личным покаянием за личный грех. И если мы каемся только в то время, вот в семилетнем возрасте, в наших детских грехах, то мы только вступаем лишь едва-едва на порог покаяния того, которое должно нас охватить в жизни, и особенно в жизни уже взрослой. А это покаяние за наш личный первородный грех, с одной стороны, и за все то, что мы получили в результате генетическом и социальном от других людей. Это нужно воспринять не как обвинение других, что часто бывает, и не как оправдание себя, я, мол, совершенно ни в чем не виноват, а вот он, Адам, или кто-то там другой сделал все это, и в результате вот я оказался зараженным вот этой страшной болезнью, и вот я такой. Нет, это не так. Это именно совершенно неправильный подход, потому что не в этом суть и смысл человеческой жизни. Человек есть именно человек, чело веков, то есть он над временем. И в этом, в некотором смысле, над пространством в своем изначальном творении. Каждый лично. Но лично он только лишь одна часть участия, соучастия, причастия всего тела церкви, всего тела, всего человеческого общего существования, как общности. Вот смысл и суть всего, как это учит христианская религия, если в нее посмотреть глубоко и по существу. И невозможно прийти к подлинному спасению, если у нас нет в глубине нашей души искреннего покаяния перед Богом за то, что я, вот я лично, оказался не тем, чем Бог хотел меня быть и дал мне в творении. И это была моя свобода. Это был мой свободный выбор. Это был мой свободный выбор точно так, как он описан в Библии. Будете как боги. Я хотел, захотел быть как Бог. Но не в духовно-нравственном смысле, а как раз противоположно. Представляя себя и противопоставляя себя Небесному Отцу, любящему Отцу, как взбунтовавшийся эго, собственный я, заключенный в себя самого. Вот с чем приходит человек в этот мир. Вот как получается его генетическое происхождение, потому что оказывается живая связь со всеми другими людьми, которые так же, как я, взбунтовались. И поэтому были поставлены в условия, которые мы теперь называем генетическими. Зависеть друг от друга. Зависеть от всего, что наслоилось в течение веков в результате падения каждого. Только так, в таком сочетании одного и другого, мы можем действительно почувствовать всю глубину покаяния. Как об этом говорят нам святые отцы. Многие святые отцы, можно даже сказать все, каждый в некотором смысле в какой-то глубине говорит об этом всеобщем, личном и в то же самое время соборном покаянии человека как человека и человечества как всего в целом, разбившегося, распавшегося в результате общего греха, в котором я участник. И если у меня нет этого ощущения полного покаяния за все, я тогда перестаю быть настоящим человеком. Остановлюсь отпадшим осколком, в полном смысле этого слова, выродком, не тем, чем я призван быть. А призван я быть подобным ангелом, не падшим. Призван я быть тем кающимся сыном, который ушел от своего любящего отца на страну далече и стал блудным сыном. И только так я могу вернуться, как и сказано в этой евангельской притче: «Я согрешил, Отче, перед небом и перед Тобою». Перед Тобою, Отец Небесный, перед всеми вами, небожителями, перед всеми ангелами и святыми, теперь уже пришедшими туда, где я должен быть. А я вот нет, потому что я пал. Я пал в самом начале. Я пал вместе со всеми остальными. Я пал лично и сознательно. И это где-то в глубине моего сознания сидит. Этот потерянный рай не случайно является тем, что запало в душу всего человечества, как некое удивительное воспоминание того, для чего мы были сотворены.